Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с режиссером Даниилом Зинченко и автором книги «Слушай, говори» Евгенией Снежкиной. А наш первый гость – писатель и актриса Тамара Петкевич. Несколько лет назад мы рассказывали о книгах воспоминаний Тамары Петкевич «Жизнь на сапожок непарный» и «На фоне звезд и страха». Вот что говорил о ее мемуарах Эльдар Рязанов. «Я плакал, это невозможно, это невероятно. Я верю каждой фразе, каждому слову, которое написала Тамара Владиславовна в своей книжке. Сколько пережила эта женщина? Это для меня самая высокая литература, потому что она объединяет полную правду жизни и невероятный талант автора. Я понял, что имею дело с замечательным, крупным, великим прозаиком», — говорил Эльдар Рязанов. Отец Тамары Петкевич был арестован и расстрелян в 1937 году. Ее, дочь врага народа, исключили из комсомола, а в 1943 году арестовали и Тамару Петкевич, и ее мужа. Ее осудили на 7 лет лишения свободы, 3 года поражения в правах и конфискацию имущества. Срок она отбывала в лагерях Киргизии и Коми АССР. В заключении родила ребенка, с которым была разлучена. После освобождения из лагеря Тамара Петкевич работала в театрах Шадринска, Чебоксар, Кишинева. Только в 1959 году ей удалось вернуться в Ленинград. Ее воспоминания о лагере переведены на европейские языки. Марина Разбежкина сняла о Тамаре Петкевич документальный фильм. В марте 2016 года Тамаре Владиславовне исполняется 96 лет. Наш разговор был записан за несколько дней до дня ее рождения, когда поклонники Сталина праздновали очередную годовщину со дня смерти своего кумира и завалили охапками красных гвоздик его могилу у Кремлевской стены.
Думаю, что если бы сейчас зайти в крупный книжный магазин и посмотреть раздел истории или мемуары, вряд ли даже увидим ваши книги. Может быть, они там где-то будут стоять, но большая часть книг будет посвящена величию Сталина и сталинизма, и рассказам о том, как его убили враги, и как он выиграл войну, и как он поднял хозяйство, индустриализацию и так далее, и вообще какой-то великий вождь и великий человек.
Вы говорите серьезно?
Да, абсолютно.
Я думаю, что все-таки это потребность в конкретном каком-то имени, которое вбирает в себя авторитет силы.
Я думаю, что и вокруг вас большинство людей в 40-е, в 50-е годы, в 30-е особенно, искренне думали примерно то же самое.
Но я не из тех. Я и тогда была исполнена протеста, потому что меня мололи, размололи жизнь под эгидой этого имени. Так что я никогда не понимала, я никогда не была поклонницей. Людям нужно, наверное, реальное имя силы. Что тут поделать? Наверное, всегда нуждались в этом. Придумывали, возвеличивали и поддерживали это. Я никогда этого не понимала по существу. Не понимала ни Ленина, ни Сталина, но примеров современная жизнь имеет достаточно. И Гитлера, и Муссолини, кого только не возвеличивали, какое, по сути, ничто.
Как человек в тоталитарном обществе, когда у него достаточно мало информации, вдруг чувствует, что он не согласен с этим большинством. Вот когда вы это почувствовали?
Я давно это, наверное, все изначально как-то. У меня не было на моем веку авторитета. Сталин для меня давно был развенчан всячески. Я его никогда не понимала этого. Я не понимала, за что его любят. Он приносил изначально моей семье только беду. Мне это непонятно было. То есть я понимаю, в принципе, когда нуждаются в этом, так могу понять, как что-то постороннее и чуждое такое. Понимаете, надо думать самостоятельно, не воспитывается, потому что много лжи, правда не в чести, правда гораздо труднее, чем ложь. И человечество выбирает себе вот такой отсек, когда можно какие-то иллюзии и давать им разбуженную такую свободу, вот, безответственность перед самим собой. Это не делает честь человеку. Он будет знать много свидетельств и будет отбирать, которые не вызывают необходимости раздумывать, отвечать на собственные вопросы даже. Он их не находит, и современная жизнь, она тоже не хочет утруждать себя. Так лучше, так легче, легкомысленнее. Потребности раздумывать и искать истину, она тоже ничем не воспитывается фактически. Грустное свидетельство человеческой жизни.
Тамара Владиславовна, вы помните март 1953 года, когда Сталин умер? Как вы тогда восприняли это известие?
Я танцевала по комнате, невольно, на бессознательном уровне. Я это имя не могла ни слышать, ни выносить ничего. Я просто по комнате делала какие-то бессмысленные па. Именно на бессознательном уровне. И не присуще, не свойственно мне. Просто танцевала. Мне нужно было сделать какие-то движения. Как будто я сбрасывала что-то. Хотела сбрасывать. Радовалась. Потому что есть, мне кажется, что все тоже делают. А когда я убедилась, что отнюдь нет, я жила в театральном общежитии тогда. Я вышла и увидела, что люди плачут. Я была озадачена очень. Я поняла, что я как-то не так думаю, не так понимаю окружающую жизнь. Действительно, это был тяжелый такой момент для самой себя понять, что ты чего-то не понимаешь и обязан передумать и постараться понять.
Вы, наверное, тогда, в марте 1953 года, вообще не могли с кем-нибудь поделиться своими чувствами, своей этой радостью? Приходилось тоже делать вид, что вы горюете?
Я не делала вид, что я горюю. Я видела, что делается. Горе какое. Но не разделяла ни на минуту и с удивлением познавала мир. Это было сложное очень чувство, удивление. Я не могла поверить в то, что страна в таком горе. Как будто рядом не творилось несчастья, арестов, всех прочих прелестей тогдашнего момента. Я с удивлением смотрела на окружающее, на эти слезы. Горе, Боже, какое горе было. Это было странно, я оглядывалась и, да, познавала мир, да, познавала его бездна, глубина, так называемая.
К сожалению, сейчас очень много дискуссий по поводу роли Сталина и сталинизма и так далее, и побеждают люди, которые говорят, что Сталин был великим вождем, а никаких репрессий не было, и даже депутат Госдумы заявил, что все репрессии — это выдумка.
Кто им объяснит, что в их реальной истории, которую проживали их родители, не знаю, соседи, одна беда, одни потери, раздор семей. Кто им это объясняет? Или у нас информация не хочет конфликтовать, не хочет выступать на каких-то своих реальных позициях со статистикой, с цифрами в руках? Где это все? Кто объясняет эту правду? Разрешает жить в этом приятном для них заблуждении?
Да, к сожалению, тех, кто отстаивает эту правду, сейчас меньшинство. Свидетелей все меньше, а обманщиков, да, и... обманщиков все больше.
Ну так что же, это мы сами, вот такие мы, так нам и надо, наверное. если человек не может опровергать, как-то отстаивать какие-то реальные вещи, кому это делает честь? Нам.
Вы получаете сейчас письма читателей ваших книг с благодарностью и так далее?
Нет, нет, не закидывают такими письмами. Ах, люди устали, натерпелись, им хочется жить полегкомысленнее, как можно, беззаботнее. Их это тяготит, правда тяготит. Они от нее отмахиваются, как-то научились.
Ну, я думаю, ведь, Тамара Владиславовна, и в лагере даже были такие люди, которые думали, что Сталин великий, а вокруг него какие-то дурные советники.
Были такие, тогда были, и тогда. Ну, это уж так вот, раз разделили, делили страну все время на красных и белых, еще на каких-нибудь коричневых, серых. Так и деленные, так поделенные и существует человечество. Не хочет думать самостоятельно. Это особый процесс, который откладывается до поры до времени, а потом поздно оказывается.
Вы слушали наше радио раньше, наверное?
Конечно, разумеется. Обязательно.
Вы знаете, что мы начали вещание сразу после смерти Сталина, в марте 1953 года.
В марте 1953-го. Да, денек был. Помню его. Как я почувствовала в эфире какие-то заминки. И закричала: тише, тише, тише. Казалось, сейчас последует. И да, последовало.
Ну, самое главное, я думаю, что преступники остались безнаказанными, и не было по-настоящему ни покаяния, ни раскаяния, ни суда.
Нет, покаяния не доходило и близко. Так и жили без покаяния, а так, в принципе, и живут, иначе, не покаявшись, не получается. Но эти истины не популярны. Нынче до этих относительных глубин не доходит дело. Никто никому этого не объясняет, нравственного состояния общества. Этот вопрос откладывается в сторону. И так мы существуем на авось. Никто этим не озабочен. То есть я имею в виду никакие нравственные силы. Они, видимо, уже не в силах повернуть это назад. Они не могут повернуть к истокам. Начать передумывать жизнь для многих смертельная работа, непосильная работа. Думать у нас не умеют, не склонны. Это отягощает жизнь. Поэтому так встряхиваем с легкостью. Да никто и не рискует, да может ни у кого и не получится. Так что пенять-то не на кого, на себя, самих. А это не в чести и никогда не было в чести. Грустно жить на этом свете, говорят. В нем отсутствует уют рано утром на рассвете. Волки зайчиков жуют.
Да, это Николай Олейникова стихи.
Олейникова, да.
Да, да. Он тоже был репрессирован, расстрелян в 1938 году.
Ну, а куда ж девать? Расстрелять? Расстреляние, вот сказал Владимир Ильич Ленин. Расстреляние. Слово-то какое. На растяжку произнесенное. О, Господи.
Вас когда-нибудь приглашали выступать перед школьниками, рассказывать о том, что с вами произошло?
Нет, не приглашали. Таких опытов не было. Это надо было бы делать в школьных программах. Сколько людей, размышляющих, советовали это делать на уровне школы. Как-то у нас не бойкие умы. воспитываются как-то, нету. Раньше я помню, в пору, когда я училась, были какие-то дискуссии в школах. Они очень жарко проходили так. И они, по-моему, приносили пользу. А потом это стало использоваться против людей, высказанное им слово. И свернуло свою такую полезную силу. И как-то так погасли все эти диспуты в школе, которые были. О, такие были жаркие. И так ушло это из жизни, так и не прижилось. Какая-то опасность, видимо, была учуяна. И ушло.
Вы часто вспоминаете 30-е годы?
30-е я годы не могу не вспоминать. Разорена была семья. Отец был арестован. Меня исключили из комсомола. Весь класс поднял руки за исключение, то есть комсомольское собрание. Я их помню. Меня даже на последнюю парту с первой отсадили. Вот так просто буквально. Сказали пересесть на последнюю парту. Велели, повелели. Тяжелые были годы. Все поднимали руку за исключение. Дружно. Хотя были 2-3 руки, помню, 2-3 мальчика не поднимали. И это помогало жить. По-настоящему помогало. 2-3 руки не поднялись. За исключением меня. И я это вспомнила всегда с благодарностью тем мальчикам, кто не поднял руку.
Вы слушали разговор, записанный накануне 96-летия актрисы, театроведа и мемуаристки Тамары Петкевич. На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». Книга «Слушай, говори» опубликована интернет-ресурсом «Ридеро». Более 2 лет документальный рассказ молодой женщины, жертвы многолетнего домашнего сексуального насилия, не мог найти издателя. В публикации отказывали из соображений общественно табуированной темы, чрезмерной откровенности героини, наличия эпизодов, по которым книгу можно было бы обвинить в пропаганде детской порнографии. Записывала и обрабатывала материал в течение 4 лет Евгения Снежкина, журналист, блогер, психолог. Перед публикацией в московской студии «Радио Свобода» с Евгенией Снежкиной встретилась Елена Фанайлова.
Книга о семейном насилии, причем об одной из ужасающих его форм, о насилии, которое длится много лет, над несовершеннолетней героиней.
Ну и над двумя сестрами.
При полном попустительстве или равнодушии, или, в общем, совершенно непонятной позиции матери, который не может не догадываться о том, что происходит. И ваша героиня, собственно говоря, она оказывается победительницей. Она, несмотря на какие-то ужасные трудности, которые в ее жизни существуют, она через образование, через работу над собой, она побеждает в этой ситуации.
О подробностях
мы поговорим чуть позже, но главный вопрос. Я знаю, что переговоры с издателями были очень непростыми. Даже с издателями, которые понимают важность и сложность этой темы и в общемировом контексте, и в контексте российском. Это страхи. Почему люди не хотели эту книгу издавать? Так очень прямо скажу.
Ну, я думаю, что просто теперь в нынешнем российском издательском мире существует, если не запрет, то самоцензура, в общем, издательской политики в отношении социальных книг, социально направленных, и в отношении сложных, острых тем, которые в этих книгах могут быть описаны, особенно там в отношении темы насилия над детьми. Мы вспомним проблему у издательства «Компас Гид», которое пыталось выпускать такого рода книжки, и немедленно в отношении этого издательства были репрессии. И поэтому социальный нон-фикшн, да, или социальные книжки, которые выходили в последнее время в русских издательствах, они все были переводные. «Сожженная заживо» – это была исповедь афганской женщины, которая рассказывает о том, как тяжело было жить в традиционном афганском обществе. Подобного рода материалы на русском материале, ничего этого нет. Нет и не было. Я не уверен в том, что нет таких текстов. Я думаю, что речь идет о самоцензуре издательства.
То есть люди боятся быть обвиненными в пропаганде педофилии, что ли, назовем вещи?
Да, в том числе. В том числе потому, что, например, там моя героиня выясняет, что она гей, и дальше идет семейная история гей-пары, и, естественно, это не может быть принято издательством русским.
Как вы познакомились с этой девушкой?
Она моя старая знакомая. И ничего бы этого я не узнала, если бы я для ресурса In Liberty не писала в свое время цикл колонок, посвященных праву ребенка, защиты права ребенка, право на жизнь и круги тем, связанных с детьми. Там, насилие в отношении детей, вопрос собственности детей, их самостоятельности и прочего, и прочего. И в какой-то момент я заметила, что она очень особенным образом реагирует на эти мои заметки.
Реагирует где-то в социальных сетях, или она была человеком из вашего просто
она
близкого
моя,
круга?
Она из моего близкого круга, и она просто начала мне частным образом комментировать то, что я писала. И в какой-то момент мы встретились, до сих пор помню, что это был кофе-хаус, и она мне начала рассказывать историю своей жизни. Пойми, почему я это тебе пишу, почему я так реагирую. И я, естественно, широко открыла глаза и сказала: нет, стоп. Мы с тобой будем делать по-другому. Я приеду, сяду рядом с тобой, и мы с тобой будем писать эту книжку, ты мне будешь все это рассказывать.
И вы писали на диктофон?
Я писала на диктофон. Это была мучительная история, потому что в процессе создания этого текста мы прожили очень большое развитие наших отношений. Она, понятно, что когда речь шла об очень сложных моментах ее жизни, она сопротивлялась, мы ругались, мы потом понимали, что мы собрались не для этого, что мы не выясняем отношения, нам нужно довести эту историю. Она оказалась ужасно храброй, она могла в любой момент отступить
вообще
и замолчать.
Вообще, меня, конечно, поражала смелость вас обеих. Невероятная смелость, с которой вы шли в такие зоны, о которых, наверное, человек с трудом рассказал бы. Ну, я не знаю, священнику, психоаналитику, психологу, кому бы он мог бы довериться, потому что это жуткие эпизоды. Да, жуткие эпизоды ежедневного изнасилования. Ну, если не ежедневного, то постоянного. Ну,
насилие вообще довольно сложная история. Да. Тем более насилие, которое происходит ежедневно, и мы смогли отследить историю, как оно возникло, первые эпизоды, как это развивалось, как это углублялось, как это в результате привело уже к крайним формам насилия. Время, которое там в этой книжке, да, обнимает вот действие, это конец 80-х и приблизительно середина нулевых. Очень много времени.
Это очень много времени. Сколько она в семье прожила с этим? Это же отчим ее
был. Да. Угу. Она ушла, как только она смогла юридически это сделать, 18 лет.
18 лет. А раньше она уходит из дома, отправившись на учебу. Я правильно понимаю?
Да, там она выезжает из дома в соседний город, в школу. То есть она там не живет в этом городе. Она каждый день возвращается домой. Но вот эта дорога, долгая дорога в школу, и школы – это то время автономности, которое она может себе позволить, и в это время ее никто не преследует. И именно это стало главным фактором во время выбора своей жизни, да, во время выбора учебы.
Как она дальше социализировалась? Она закончила эту школу?
Она закончила школу. В этой школе она встретила человека, преподавателя, который такой шестидесятник, такой лирик, который вот из тех авангардных, как наследных тех авангардных учителей там 60-х, 70-х годов, вот «Ключ без права передачи», мы знаем фильм об этом и прочем, который единственный, кто обратил на нее внимание. Потому что эти дети, ну, в том числе, в первую очередь, моя героиня, но об этом известно и по другим случаям, что эти дети стараются не привлекать к себе внимания. Вот она об этом говорит, что она, как подросток, прилагала огромные усилия, даже больше усилий, чем остальные подростки, чтобы быть заметными. Она прилагала втрое больше усилий, чтобы быть незаметной.
И этот преподаватель...
А он ее разглядел. Он ее разглядел, и он начал с ней разговаривать. Она ему ничего об этом не рассказывала, он не спрашивал. В общем, понятно почему, потому что это поставило бы их в очень сложные условия. Коммуникации. То есть главный вопрос не был затронут в их разговорах. Но он ей объяснил ценность образования. Он ей объяснил, что кроме физической неприкосновенности существует неприкосновенный духовный мир, что эти знания, которые она получит, они неотторжимы от нее. Он начал давать ей книжки, Макиавелли, девочка из села, как какой Макиавелли, вообще непонятно. Он начал расширять ее кругозор, начал с ней обсуждать литературу, и, собственно, это и стало первым важным шагом в духовном развитии ее, интеллектуальном, конечно же.
Потом какую профессию она избирает?
Она философ. Она поступает на философский факультет и поступает совершенно случайно. Вплоть до того, что они с подругой едут на станцию метро «Университет», оказываются в первом гуманитарном корпусе по нужде, прошу прощения за... И просто она видит расписание, в котором, по-моему, философский и истфак. И смотрит набор экзаменов, требований. И дальше начинает квадратно-гнездовым способом на два потока сдавать экзамены. В результате не поступает на истфак, а поступает на философский.
И там у нее происходит еще одна судьбоносная встреча.
Да, и там она встречает прекрасного принца. Это важно. Она встречает иностранца. Стажером оказался в этой группе. Или студентом по обмену. Это важно, чтобы это был человек из совершенно другого мира, для которого не существовало той сетки представления о приличиях с одной стороны, а с другой стороны существовало четко сформированное представление о добре и зле, и о том, что такое домашнее сексуальное насилие, что такое преступность и так далее. Да, это уже был четко полностью сформированный комплекс европейского взгляда на это дело. Она начинает ему доверять.
И он ей, кстати, по-моему, и объясняет, что то, что
он
с ней совершено,
да.
И это настоящее преступление.
Именно.
Он формулирует это для нее,
да.
Так, потому что она ему открывается, она говорит ему то, что с ней происходило.
Да. И для нее это полное открытие. То, что с ней происходило, она никогда об этом не думала именно в рамках преступления или там еще чего-то. Она мне рассказывала, вот там в книжке-то говорится, что она думала, что это такая же тяжелая работа, как доить корову. То есть она вообще не представляла, что это преступно, что нельзя нарушать границы телесности. Для нее этого ничего не было.
С какого возраста она подвергалась насилию?
С 14.
А после разговора со своим волшебным принцем она не пошла в правоохранительные органы?
Нет, это случилось гораздо позже. Когда
а
она...
Давайте у принца сначала. Закончилась ли эта история хорошо, или это была история разбившейся надежды?
Ну, я не думаю, что здесь, если мы говорим о прекрасном принце, то здесь какие-то золушки на сюжет важные. Эта история закончилась хорошо, потому что он ее исцелил. Он не сыграл как прекрасный принц, за которого нужно выйти замуж и поцеловаться в камеру. Он сыграл важную роль, он очертил ей рамки сущего, он очертил ей рамки жизни. Она с ним пережила эту историю, потому что она с ним пережила страшную депрессию. Он помог ей обрести свободу, он ее забрал, собственно, из дома. И когда она получила свободу, она пережила очень тяжелую депрессию, потому что она другого-то мира и не знала, и он ее из этой депрессии вытащил. Он помог ей наладить самостоятельную жизнь, обеспечил ее работой в какой-то момент. И на этом, в общем, его роль в ее жизни и должна была быть исчерпана. И она оказалась исчерпана, и важно, что она это поняла на Рождество.
И поняла это сама?
Да.
И этот человек теперь живет у себя на родине?
Да, он русист.
А у них сохраняется какая-то переписка, связь какая-то?
Да.
А кто сейчас ее близкий человек? Вы сказали, что она себя ощущает теперь как гомосексуальное существо?
Да, не ее, я бы сказала, партнер. Они живут уже очень долго. Это люди, которые сделали себя сами, они построили себе свой вот дом. В большом понимании этого слова. У них есть ребенок.
Усыновленный?
Нет, их родной. И они проживают это как семья, как счастливая семья, как большая семья. Семья, вписанная в большой социальный контекст, которую никто на уровне родственных и дружеских отношений, они не сталкиваются с отторжением. Это в этом смысле это очень счастливая история.
Вернемся к некоторым трагическим эпизодам биографии предыдущим. Мы заговорили о том, что настал момент, когда она все-таки обратилась в правоохранительные органы. Когда это было, при каких обстоятельствах? Было ли какое-то расследование и к чему это привело?
Да, это случилось в тот момент, когда она начала защищать сестер. Когда выяснилось, что та же самая история происходит с ее сестрами. А младшая из которых являлась, собственно, родной дочерью
насильником.
И в этот момент она, как старшая сестра, как более самостоятельный член семьи, которая уже порвала, ей не нужно было переходить на сторону матери или каким-то образом занимать какую-то позицию. Для того, чтобы все это прекратить, она, значит, поговорила с сестрами, они пошли в полицию, подали заявление, подверглись допросам и так далее. Но проблема заключается в том, что на самом деле наши следственные органы и правоохранительные органы, они по большому счету не умеют расследовать подобного рода дела. Нет ни системы экспертиз, и это отдельная большая проблема. Нет системы проверки свидетельств, особенно когда речь идет о закрытой семейной истории, где свидетелей нет и быть не может, потому что насильник, он специально выстраивает такую картину мира для окружающих, чтобы пробиться туда было невозможно. Либо чтобы люди, которые там оказывались, они не обращали на это внимания. Это на самом деле не специфически русская история, это европейская история, потому что, например, в Германии или в Польше или в Англии периодически кто-нибудь обнаруживает в подвале какую-нибудь девочку или несколько девочек, которых насилуют.
Ну, есть даже экранизированная история про то, что это длится годами.
Да, это длится годами, и никто не замечает, потому что это такой специальный способ поведения насильника, и он довольно описываемый. Но здесь, в России, с этим никто не может работать. И нет системы доказательств, нет методики расследования такого рода дел. И следователи, даже если бы они хотели бы расследовать это дело, они теряются. Вплоть до того, что им следователи предложили устроить провокацию. То есть поставить полицейскую машину, специально в качестве живца младшую жертву выставить и дождаться, когда насильник начнет свое черное дело.
И как же реагировали наши герои?
Нет, герои не отказались, слава богу. Потому что они понимали, что это абсолютно не правовой способ получения доказательств. По крайней мере, моя героиня это понимала, и она отговорила. Но история со следствием так и не закончилась. Потому что они не смогли расследовать это дело. Они пытались его закрыть, оно как-то так утонуло. И история закончилась тем, что насильник просто умер.
Мать жива?
Да.
Каковы отношения с дочерьми? Точнее сказать, каковы отношения дочерей с ней?
Это сложные отношения. И они неоднозначные. В одном случае там нет никакого общения, в другом случае, где была больше привязанности, связь и меньше представления о вовлеченности матери во всю эту историю. Больше связи. В третьем случае это очень тесное общение. То есть это разные истории, и в зависимости от того, как люди об этом думали, как они рефлексировали, как они общались, и в зависимости от возраста, собственно, героинь, это разная дистанция общения.
Женя, у девушек была какая-то специальная терапия, когда все закончилось, когда, грубо говоря, отец, он же насильник, умер, и когда до определенной степени это свобода. По идее, конечно, нужна очень серьезная корректирующая психотерапия.
Это индивидуальный вопрос, который мы не обсуждали и, в общем, не должны были бы.
Судьба младших сестер. Они сейчас уже взрослые девушки. Они учатся, работают?
Они все учились и учатся, и они все состоят так или иначе в отношениях. У них у всех есть дети. Другое дело, что мы по-разному можем относиться к детям и к факту их рождения. Тут я, пожалуй, вот остановлюсь на этом.
В этом вашем диалоге, или который казался мне порой почти монологом, который нельзя остановить, хотя я понимала, что вытащить, наоборот, из нее было что-то довольно сложное, меня поразила одна вещь. Она сказала, ваша героиня, когда обсуждали молодежные кампании, вот этот вот момент студенчества ее, она сказала, нас много, и вы, и все остальные, вы просто не понимаете, как нас много. А я всегда вижу в компании девушку такую же, как и я, которая подверглась семейному насилию.
Да, это специфическое зрение, которое, видимо, дано только им. Потому что, когда я потом эту книжку обсуждала, там у этой книжки была как бы вторая, невидимая вторая часть. Я сделала очень много интервью с психотерапевтами, психологами, полицейскими, прокурорами, социологами. Я сделала 50 интервью и поняла, что я не смогу запихнуть книжку.
А очень жаль. Мне
кажется, что эта книжка должна быть стартом для дискуссии, а не завершающей частью. И когда я разговаривала об этом с психотерапевтами, так, и психологами, они мне подтвердили этот факт, что мы действительно плохо себе представляем, что такое насилие, что такое семейное насилие, и что такое домашнее насилие, сексуальное насилие в отношении детей, потому что это происходит все в семьях, и, как правило, ну, вот это мы знаем из зарубежной статистики, о том, что, так сказать, большая часть, там, 80% сексуального насилия в отношении детей исходит от их близких родственников. И это то, о чем жертвы никогда не говорят. И об этом невозможно сказать, и для этого нет никакого языка для обсуждения этой проблемы. тем более в России, потому что при попытке этот язык завести, да, у нас немедленно возникли дела педофилов, так называемые, огромная часть из которых в силу отсутствия методики расследования такого рода дел оказались абсолютно фальшивыми, но люди уже сидят. И уже никто из журналистов не может и не хочет дальше развивать эту тему, просто чтобы людей не подставлять.
То есть специфика не только в таком ханжеском моральном устройстве общества, но и просто в отсутствии инструментария?
Да.
Все это упирается?
Конечно. Ну, не все, но в большей степени, да.
На ваш взгляд, что может поколебать эту патологическую ситуацию с невозможностью разбора этих дел, с невозможностью вообще вот дотронуться до этой зоны?
Как мне кажется, единственным выходом из этой ситуации может быть тот выход, который предлагает моя героиня. Когда жертвы сами смогут свидетельствовать о себе. Это единственные квалифицированные люди, которые сами смогут говорить так, как они могут себе это позволить. И смелость моей героини в том числе в том, что она формирует этот язык, на котором эти люди могли бы разговаривать об этих проблемах.
Женя, у вас была какая-то специальная подготовка, когда вы задавали ей вопросы? Все-таки это очень трудная работа, правильно задавать вопросы и добиваться того, чтобы человек на них отвечал.
Ну, пожалуй, вот это я не буду говорить, потому что...
Или это интуитивный был путь?
Это, какой-то... с одной стороны, это профессионально, все-таки я психолог по образованию. И я понимаю, что делать. Но я бы не хотела, чтобы меня считали манипулятором, что я как бы таким...
Нет, вот. Я совершенно
это, с одной стороны,
в виду.
Это
я,
была,
наоборот, имела в виду профессиональный подход.
Это было сложное подстраивание каждый раз. Мы провели очень много времени вот нос к носу со сложными конфликтами, со сложными паузами. Во время этих пауз мучительных, когда она пыталась это все сформулировать. Это было тяжело, и моя задача была в данном случае просто молчать и слушать. Вот не случайно слово «слушать» в начале, именно первое слово в заглаве этой книжки, а уже потом говорить. Потому что нарратив, речь жертвы, она как бы польется ровно в тот момент, когда она почувствует, что ты готов ее слушать. Когда у тебя нет собственного клише, и нет никаких предрассудков, и нет никакого собственного мнения по этому поводу.
Она счастлива сейчас?
Думаю, что да. Она, по крайней мере, она счастливее гораздо многих людей. Потому что это человек, который обрел свое самостояние, которое ответил на эти вызовы, ей есть что сказать перед Господом.
После книги она как реагировала? То есть вы остались друзьями?
Друзья.
У нее были какие-то вопросы и недовольства? Или
это была сложная, это была сложная история. Я 3 года после того, как уже все уже было понятно, что все написано, текст уже, я там с ним помучилась, я все это время говорила, я тебе пришлю текст. Она говорит, да-да-да. И я не присылала.
Почему?
Вот это было такое вытеснение. Я не могла ей прислать окончательный вариант текста. Вот не могла, и все. Вот я это вытесняла, я говорила, да, я обязательно. Я не могла нажать на эту кнопку. Потом все-таки я сосредоточилась, я нажала эту кнопку. И в ответ получилось, знаешь, я не могу это прочитать. И она тоже очень долго собиралась для того, чтобы прочитать то, что мы сделали. В результате она обнаружила неточности в тоннах картошки. Но мы с ней допустили, это существует героиня и прототип. Мы развели. Теперь я говорю о героине. О том человеке, который существует в реальном мире, я стараюсь теперь не говорить. Потому что мне необходимо сохранить и анонимность, и ее частную жизнь, и поберечь ее.
Женя, у вас существуют героини подобного поля? То есть кто-то из женщин, подвергшихся сексуальному насилию в семье, рассказывал вам о чем-то подобном? Вы будете еще работать с таким материалом,
ну, вот
при всей его тяжести?
Если бы я сейчас могла найти какие-то ресурсы на то, чтобы сделать эту книжку, у меня есть такая книжка. Я бы очень хотела ее написать. Я не хотела бы сейчас раскрывать содержание, но у меня такая тема есть. И у меня есть очень важная героиня, история, которую я бы очень хотела рассказать.
Вы реакции какой-то ожидаете у публикации?
Вообще проклятий.
То есть вы готовы к этому?
Да. Я понимаю, до какой степени это чувствительная тема, и как к ней не захочется прикасаться. Ну, поскольку моим, если не учителем, то примером все-таки была Алексеевич, я прекрасно знаю, какая критика была на ее работу. Вообще давать слово жертвам, что это такое вообще? А если вдруг все? Я все прекрасно понимаю.
То есть это вас нисколько не смутит, вы к этому готовы?
Ну, да.
Елена Фанайлова обсуждала с Евгенией Снежкиной книгу «Слушай, говори». на «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». Фильм Даниила Зинченко «Эликсир», самый многообещающий российский кинодебют 2016 года, вышел в прокат. А этот разговор с режиссером я записал на Берлинском кинофестивале, где прошла международная премьера «Эликсира». Фильм показывали на огромном экране в кинотеатре IMAX, и зал был полон. Трудно представить такое в Москве. «Эликсир» вдохновлен союзом некрореализма с философией Николая Федорова. Ученый, обитающий на кладбище, стремится воскресить мертвецов при помощи эликсира, который помогут создать партизаны, космонавты и сам Господь. Даниил Зинченко считает, что главных русских героев временно одолеют черти, чиновники-бандиты. Но семя посеяно, и на пустыре вырастет новый русский лес. Даниил Зинченко рассказал мне, что работает в кино с детства, дебютировал в фильмах некрореалистов Евгения Юфита и Владимира Маслова «Деревянная комната» и «Серебряные головы».
Вы начинали как актер у Юфита?
Да, 12 лет.
Ага, вот я и думаю, сколько же вам лет, это же такие старые картины.
Нет, мне 31 год, я вырос в Тверской области, в поселке Пена, очень важное место, потому что Юфит про него знает, и также про него знает царство небесное Володя Маслов, который напротив купил дом, мы были соседями, он подошел ко мне, ну, нужен мальчик. Фильм. Сначала «Деревянная комната», потом «Серебряные головы», буквально вот год или два разницы. Так вот начинался с Владимира Маслова.
То есть вы были просто мальчиком из деревни, и некрореализм втянул вас
да,
в кинематограф.
Да, вот реально, как бы так произошло. История, она для меня очень, даже не сколько Юфит на меня повлиял, а сколько, наверное, Маслов, потому что он был очень безумным человеком, в хорошем смысле, конечно же. Как-то я смотрел на него, думал, человек, который говорит, что все люди грыжи. Ну, как бы у него так, все грыжи. У него такая была какая-то тема. Это круто.
Ну, ваш фильм кончается цитатой из Юфита, да? Вот эти люди, которые выходят, только у него они черно-белые и более одинаковые.
Это не было сознательной цитатой. Я верю, что поэтический язык основан на спонтанных связях, как чем-то будущим или прошлым.
Ваши герои говорят стихами. Такой верлибр, полублинного типа. Я, конечно, уловил какие-то отсылки к Саше Соколову и к его второму роману «Между собакой и волком». Такие же поэтические вставки. Оттуда это исходит?
Нет, это не оттуда. Нет, точно, потому что я знаю, да, Сашу Соколова, но я его читал, мне кажется, даже после того, как был сценарий. Для меня эти поэтические вставки, они связаны подсознательно с декларационной культурой Советского Союза и с Андреем Платоновым.
Ну, конечно, Платонов везде там, да, Платонов, да. И «Философия общего дела» Федорова, и, конечно, Мамлеев мне в каких-то местах, и очень Сорокин.
Сорокин очень, да, но дело в том, что там еще и Павла Пиперштейна вспомнили на позапрошлом показе, но дело в том, что и Сорокин, и Пиперштейн работали с теми же мифологизмами, с которыми работает этот фильм, как бы, мне кажется. Вот. Поэтому тут язык, он общий в том смысле, что как бы есть общий материал прощупывания этой как бы почвы. И, может быть, это вот единственный способ как бы говорения, единственный способ преобразования вибраций этих материй в какой-то язык.
Давайте для наших слушателей, которые вашего фильма не видели, боюсь, что очень немногие его увидят по понятным причинам, расскажем, как ваш мир устроен, мир этого фильма. Там существуют космонавты, там существуют черти, это что-то вроде КГБ, я даже не знаю, как
нет,
это назвать.
Это чиновники и бандиты.
Чиновники и бандиты, да. Спецслужбы. И существует мать Волга. Это уже
родина-мать, да.
Умирающая.
Могу по порядку рассказать. Все эти персонажи, в принципе, были придуманы до меня в самой России. Я их просто соединил в сценарии, в некую не временную, не историческую, которая никак не привязана ни к каким области, к которой невозможно придраться. Это лес. этот лес, он, с одной стороны, для нас он некая сказочная область, в которой может прийти все, что угодно. Там Иванушка-дурачок пошел, нашел бабу-ягу, она ему дала какой-то клубок золотой, вот катится, он за ним идет. И я в этот лес поместил вот всех вот этих вот персонажей, как бы, которые связаны с советской мифологией, с российской мифологией, как вот эти бандиты-чиновники. И этот плотник, который несложно узнать по персонажам, они как бы все были придуманы, я просто их совместил как бы в одной области.
Ученые, значит, интеллигенция.
Ну,
да?
Какая-то интеллигенция.
Замурзанная.
Да, который там под землей там что-то роется. И это, кстати, один из основных моментов фильма, что этот ученый там что-то ищет, ничего не находит, а в итоге все совершается само собой.
Превращается вода в нефть, то, чего требуют.
Да, черти.
Черти. Но это не финал. Финал это, не знаю, что революция, рождение нового мира, осемененного Серафимом.
Ну, я называю это так, революция,
да?
Революция духа. Там, как бы новая оптика, как бы смена оптики взгляда на другое состояние жизни. В принципе, смерть или преодоление смерти, или воскрешение — это все равно другая оптика жизни. И вот эти черти, они ищут эту как бы нефть. Они ее и находят в итоге, которое, что вначале показано.
Убивая Бога.
Убивая Бога, да. И он дает как бы эту нефть. А чудо происходит само по себе, которое выше этого всего. Может быть, слишком пафосно, но, наверное, так оно и есть.
Да, двойные роды в конце. Рождается новое божество.
Оно рождается
новая Россия.
Новое божество, но это новое божество опять подхватывает те же партизаны, и они опять его заводят в лес. То есть, в принципе, круг замыкается.
А кто такие партизаны в вашей космогонии?
Партизаны нельзя так писать просто, как партизанов. Их надо писать вкупе с космонавтами. Есть персонажи, которые отвечают за два вектора движения. Это вертикальность и горизонтальность. В фильме существует вообще два типа основных героев, которые строят структуру, не драматургии даже, но скорее поэтической структуры. Есть космонавты, есть партизаны. Космонавты отвечают за вертикальный вектор. Они смотрят в небо, они видят звезды. А есть партизаны, которые ходят по болотам, топчут, они сейчас за горизонт, как бы, абсолютно. И в какой-то момент они соединяются. И в этой точке, соединение этих двух векторов, я вижу, что в этой точке существует Россия. Для меня это очень важный момент, потому что точка соединения двух вертикального и горизонтального, как бы, существует Россия, и в этой точке ученый заканчивает свое исследование, потому что он срывает эту карту в конце, где там весь мир зарисован этими стрелочками, он типа прошел весь путь, и он сорвал, перечеркнул, и как бы вот, это основной момент. Есть еще почтальон.
Глеб Олейников.
Да, Глеб Олейников, который просто коммуницирует между этими двумя векторами. И при этом он знает всегда, где кто находится.
А Серафим?
Он... Серафим — это
Святой Дух.
Серафим — это Святой Дух, да. Но на самом деле он Иванушка-дурачок, сын Родины-Матери, непосредственный сын этого созвездия с Мамаева-Курганов. Но это ни в коем случае, это не какой-то там не Степ и так далее. То есть я пытался для себя поэтизировать вот эту советскую глыбу.
И... Иванушка-дурачок не из советской глыбы, он из досоветской глыбы.
Он пытается для себя вот эту родину-мать, это такая советская глыба, но я хотел ее представить в какой-то очень для себя как бы близкой, теплой, поэтической форме, которая могла бы являться матерью этого Серафима.
Такое эфемерное созвездие.
Да.
Гаснущее.
Да. Оно вроде бы, да, вот это созвездие такое, на первый взгляд, что-то такое, ух. А на самом деле это такое очень тонкое, эфемерное, еле заметное, какая-то действительно мать, которая его ждет, любит и плачет о нем. А он такой Иванушка, который ходит по лесу, и его в итоге черти просто убивают.
Интересно, что у вашего поколения этот советский опыт преломляется в такую поэзию, которой в советской жизни не было совершенно. Вот. Но, собственно, у Пиперштейна это, конечно, он первый это почувствовал, вытащил эту поэзию из очень-очень непоэтичной советской жизни.
Да-да-да. Ну...
Нет, там, безусловно, есть поэзия.
Но... Нет, ну понятно, да, конечно.
То есть Советский Союз должен был умереть, чтобы эта поэзия на его
трубе... Да, я хотел про это же сказать. Да,
как-то выросла. О практических вещах. Так я понимаю, что это был краудфандинг через, судя по...
Ну,
благодарности в конце.
Да, то есть краудфандинг – это... Наверное, 1%.
Тем не менее, несмотря на все, удается снимать кино, которое не имеет никакого коммерческого измерения. Не знаю, сложно это было? Сколько лет вы работали над этим проектом?
Если не считать написание сценария, 2 года мы работали. Но мы год искали деньги от Минкульта, которые нам, естественно, отказали. Потом был кастинг, мы отобрали актеров, со всеми репетировали, мы надеялись на бюджет, туда-сюда. А потом встретились за большим столом и сказали: ребята, денег нет. Никаких, вообще никаких. Никто не отказался. Все согласились. Это прям настолько удивительно было. И до сих пор мы это переживаем как некое чудо.
То есть абсолютно все работали бесплатно?
Да, да, абсолютно все.
Ну, «Синей Фантом» до того и существует. Это же такая абсолютно альтруистическая компания, существование которой уже в течение 30 лет. Я помню, как это все... Еще Игорь Олейников, покойный брат Глеба, когда это все придумывал. Это был 84-85 год. И то, что это просуществовало столько лет, это чистый альтруизм. Это вот действительно какое-то чудо, волшебство.
Не, ну я хочу еще добавить, помимо «Синий фантома», «Синий фантом» был на каких-то началах, потом мы доделали, уже мы объединились в такую лигу экспериментального кино. Очень много друзей наших, куча профессионалов, которые каждый может чем-то помочь. Это очень важно, все понимают. Все понимают, что нужно что-то делать. А для того, чтобы делать, нужно что-то делать. Как бы так круг замыкается, поэтому что-то делается.
Вы учили в школе Родченко, да?
Да, у Кирилла Преображенского.
Расскажите об этой школе немножко.
Школа, она много что мне дала, потому что это невероятный опыт. Потому что, собственно, в этой школе я, наверное, что уж там скрывать, понял возможности вообще видеоязыка. То есть до этого я думал действительно, что кино для меня это было некое какое-то божество, которое где-то там за облаками. А в школе я именно понял, что в принципе кино можно снимать самому. Бери в руки камеру и снимай. Все, что я могу сказать о школе Родченко. Но
не вот он... всегда получается, знаете.
Нет, нет, понятно, что эта школа еще и контролирует твои бесовские потехи. В этом смысле, как бы, что ты... Не просто так взял и снял, там понятно, что взял и снял, но художественная ответственность – это как бы, ну, одно из основных, потому что на самом деле вот это важный момент. Даже если бы мы не попали на этот фестиваль, мы вот всей группой, мы знали и все чувствовали, что мы сняли хороший фильм. И вот эта ответственность внутренняя к себе как к художнику, она была так, билет был оплачен в свою копилку души. И все это понимали, и, собственно, школа научила это понимать.
Феноменальный успех, надо сказать, что для дебютной картины попасть на Берлинале в такой зал этого IMAX'а и с такой аудиторией – это, конечно, фантастическое везение. Что вы думаете делать дальше?
Дальше у нас...
Помимо проката этой картины, которая России, конечно, будет очень-очень скромной.
Очень, наверное, скромной, да, понятно. Да нет, дальше мы сейчас доделаем 2 фильма. Один Андрей, режиссер Сильвестров, я там режиссер монтажа, вот фильм «Прорыв» по сценарию Родиона Митропольской. Потом есть фильм «Россия как сон» называется.
Этот фильм ваш тоже можно было так назвать.
Да, а мы тоже
цикл
на этот счет уже как бы, да, тоже забавно почувствовать, что как-то у нас все идет по какой-то... Фильмы друг за другом хватают как бы за задницу, один другого хватает. Да, «Россия как сон», и вот сняли все участники Каннского видеофестиваля в Сибири. Там 30 режиссеров, мы уже сделали черновой монтаж. Ничего не буду говорить, чтобы не сбаситься, правда. Мы работаем над этими 2 фильмами, и плюс ко всему я дописываю сценарий.
Мне вообще интересно, что несмотря на то, что тучи сгущаются со всех сторон, невероятные проекты рождаются и осуществляются как-то вопреки всему.
Да, это... дело в том, что мы просто существуем параллельно всей вот этой
чертям.
Да, угу. Чертям, всей этой бюрократической херне и так далее. Потому что существовать с ними как бы в одном русле, это можно, ну, наверное. Но это как вот с Алексеем. Мы поняли, что в какой-то момент, что либо мы снимем, либо мы не снимем этот фильм. Нужно снимать. Ребята, будем снимать? Будем. Денег нет, ну и ладно, как бы снимем и так далее. И в обход всего. То есть не то, что в обход, а просто своей дорогой. Это на самом деле пафосно звучит, наверное, с моей стороны. Но это единственный путь, который можно... Просто есть художественная воля, которая должна двигать... Она не то, что должна двигать, она реально двигает. И люди верят в эту волю. Я не про себя даже говорю, она воля рождается как в коллективе, как бы сразу. То есть ты понимаешь, что бум, и оно как бы возникает. И движет процесс.
Разговор с режиссером Даниилом Зинченко о фильме «Эликсир» завершил программу «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.